Однажды, когда вольное племя Нанды готовилось к ежегодному торжеству, посвященному небесному царю, случилось следующее. Накануне жертвенного таинства Кришна, всеведущая мировая душа, подошел к отцу, возглавлявшему старейшин рода, и, смиренно поклонившись, спросил: «Отец, судя по количеству жрецов и суете, творящейся на деревенской площади с самого утра, у нас готовится жертвоприношение. Скажи, кому оно посвящено и ради каких плодов совершается?» «Любое твое слово я приемлю как истину, ибо истина говорит устами беспристрастных, кто не делит мир на свое и чужое, а окружающих на друзей, врагов и равнодушных. Прошу, не держи меня в неведении, не будь безразличен к жаждущему знаний, ведь нет хуже врага, чем равнодушный, нет лучше друга, чем разрушитель невежества. Действуя неосмысленно, человек не добьется цели, даже сделав работу безупречно. С другой стороны, несовершенно сделанная работа непременно венчается успехом, если знать, ради чего она делается. Мне также хочется знать, нынешний обряд выполняется по завету Писания или по заведенному вами обычаю». Так начинается история про то, как Кришна поднял на мизинце холм Говардхан и тем самым уберег свой народ от потопа. История знаменитая. Мы ее даже чествуем в месяц Мадхусуду, осенью. Так, здесь Кришна задает очень важные вопросы и поднимает важные темы. Он говорит, что любое действие, которое мы совершаем, нужно делать осознанно. То есть, ради чего это действие делается, ради чего совершается. Мы все совершаем в этой жизни действия, и Кришна говорит: если ты знаешь, ради чего ты прилагаешь усилия, но эти усилия не увенчались успехом, это уже успех. Как в Гите Кришна говорит, что знание есть цель действия, но не наоборот. Мы делаем, чтобы что-то узнать. Мы совершаем усилия, чтобы узнать. Вопрос лишь в том, каков предмет познания. Кришна объясняет Арджуне, что цель любого действия – это познание. А высшая цель познания – это он сам, единая душа бытия. Поэтому здесь всеведущая мировая душа обращается к Нанде. Тут можно еще воспринимать как совесть. Кришна в качестве параматмы или мировой души присутствует в сердцах всех живых существ. И когда в Писании делается акцент на то, что он всеведущая душа, можно это воспринимать как совесть обращается к нам или некий внутренний голос. Внутренний голос спрашивает делателя: ты сам знаешь, ради чего ты это делаешь? И это во-первых, а во-вторых, вот это действие, оно согласовано с словом мудрых, согласовано со словом Творца. Веда изначально исходит от Творца Брахмы. То, что ты совершаешь, это авторитетное действие или ну, так заведено. Это довольно философский пассаж, хотя он облечен в такую притчу про то, как Кришна принизил Бога громовержца, а потом поднял холм Говардхан. А философия здесь в том, что всякое действие, оно совершается ради чего-то, нужно знать, ради чего оно совершается. И это действие согласуется с авторитетом священных писаний или ты сам себе придумал? Другими словами, Нанда и народ Враджи хочет поклоняться ну, неким силам природы. В данном случае это Бог-громовержец, Индра, Зевс. И Кришна его спрашивает, вот то, что ты поклоняешься мирской власти. Индра воплощает собой всякую власть в этом мире. Это не надмирная власть, не божеская власть, а власть в материальном мире. Вот Кришна или совесть спрашивает делателя, то, что ты поклоняешься, или то, что ты уверовал в свое божество, чем это продиктовано? Это так тебе завещали отцы, это некая традиция, или все-таки это словом мудрости? Потому что мы в своей жизни часто выполняем действия, которые стали традицией, которые стали неким обрядом. Например, в советское время люди ходили, как до революции, с хоругвями. Знаете, христиане не ходят с хоругвями, там Иисус Христос или что-то, какие-то святые. Но в советское время люди ходили, заменили иконы какими-то вождями, какого-то усатого, улыбающегося на свои хоругви повесили. Лозунги священные, как в Священном Писании, типа «Вперед к победе коммунизма», «Счастье» и так далее. И если поначалу это, может быть, было как-то осмысленно, то к закату советской эпохи люди ходили, просто даже не понимали, что у них нарисовано, что у них написано. Им просто выдавали эти плакаты, эти палки, эти хоругви. И они ходили, а потом все это выбрасывали. Вот Кришна и задает вопрос, или совесть задает вопрос обывателю. То, что ты делаешь, это вообще для чего? Какой смысл? И какие плоды ты хочешь получить? И если ты точно знаешь, какие плоды ты хочешь получить, может быть, есть более прагматичный способ их заполучить. Вот, дальше читаем, что отвечает Нанда. Он объясняет, зачем он поклоняется небесному царю. Вот, почему именно небесного царя он избрал объектом поклонения, а не там что-то еще. Да? Сын, почтенный Нанда отвечал, сын мой, жизнь на земле питается от воды, которая проливается на нас из облаков. Облака – это наместники небесного царя Индры. Он накапливает в них воду, как мать молоко в груди, а затем скармливает ею земных тварей, как мать вскармливает младенца. Итак, Нанда здесь дает логическую цепочку. Он говорит, что ну, это не просто написано в каких-то там священных текстах, а это вполне логично. Почему мы поклоняемся мирскому кумиру? Почему мы поклоняемся Индре, громовержцу? Но, как мы потом увидим, что логика здесь страдает. Вот смотрите. Сын мой, жизнь на земле питается от воды, которая проливается из облаков. Логично? Логично. А дальше идет логический разрыв. А облака – это наместники небесного царя Индры. Почему? С чего ты это взял? Кришна потом будет это спрашивать. Потом он будет говорить, слушай, а коровы-то питаются не от Индры, коровы питаются от травки. Травка растет на подножье холма Говардхан. А травке нужны какие-то удобрения, что ли. Да? Удобрения эти идут от коров, а коровы питаются рисом. Так может быть, мы просто удобрим холм Говардхан, тогда у нас трава будет зеленая и сочная. А то, что воды проливаются, а куда им деваться? Они же не могут вверх улетать. Они все равно будут проливаться вниз. Вот, вот так вот пятилетнее дитя вразумляет своего умудренного. Здесь сказано про Нанду, что он предводитель старейшин. Не только наше пастушье племя, но и все люди на земле молятся на великого громовержца, приносят ему жертвы и возжигают священное пламя, ибо от него зависит, от громовержца. Оросится дождями наш край, или жизнь угаснет в нем от жажды. Остатками жертвенных даров люди поддерживают свое существование. Жертвующий испытывает душевное удовлетворение, приобретает доброе имя в глазах народа, и боги посылают ему земное благополучие. Кто угодил богам, тот обеспечил себе хорошую жизнь и духовную, и плотскую. Обычай этот, почитать громовержца Индру, существует столько, сколько существует земля. Нанда говорит, что мы это не выдумали, а это... Согласно преданию, этот обычай. Да? Всякий, кто из глупости, страха, жадности или неверия отказывается следовать древнему обычаю, навлекает на себя беды в нынешней жизни и следующей. Святой Шук сказал, в ответ на объяснение отца, сопровождавшееся одобрительными кивками старейшин, Кришна произнес речь, которая вызвала гнев громовержца и положила начало небывалому происшествию. Всевышний сказал, «Отец, я разумею следующим образом. Живые существа рождаются для того, чтобы пожинать плоды своей деятельности и умирают от того, что должны пожинать плоды своей деятельности. Счастье и покой – награда за добрые дела». Злодеяния караются страхом и страданиями. Итак, Кришна здесь включает логику. Он говорит, что наше благополучие... Ну, значит, Нанда, отец, ему говорит, что благополучие зависит от богов. Кришна ему говорит, вообще-то благополучие зависит от наших поступков. Боги, они... не судят, вернее, боги дарят нам блага не потому, что хотят этого или не хотят этого, а потому что они обязаны. Если ты совершаешь хорошие поступки, то боги, даже не желая того, все равно тебя облагодетельствуют. Так рассуждает младенец Кришна. Даже если на небесах есть верховный судья, раздающий плоды наших дел, он все одно зависит от нас, ибо плоды эти сотворены нами. Люди сами творят свою судьбу, изменить ее не властны ни боги, ни их предводитель, Индра. Зачем же поклоняться тому, кто дает тебе лишь то, что ты заслужил сам, и не волен ни улучшить, ни ухудшить твой жребий? А поступает человек и всякая прочая тварь согласно своей приобретенной природе. Природа делает богов, демонов и людей теми, кто они есть, и она же вынуждает их совершать дурные и добрые дела. Здесь Кришна говорит то же самое, что он будет говорить Арджуне на поле боя, когда Арджуна спрашивает, как, что заставляет нас действовать. Не только плохо, но и хорошо. Кришна ему объясняет, что хорошо и плохо – это все условности. Лишь в иллюзии человек делит окружающих на друзей и врагов, поступки на хорошие и плохие. На самом деле человек совершает, вообще живая тварь совершает поступки, повинуясь своей природе. Можно сказать, значит, мы не имеем свободы? Нет. А природу мы формируем согласно своим поступкам и желаниям. Дальше Кришна говорит, что но у нас есть две природы – внутренняя и внешняя. Если мы отождествляем себя с внешней частью своей личности, тогда мы подчиняемся внутренней природе. То есть, если ты родился царем, властолюбцем, то ты будешь руководствоваться в своих делах стремлением к власти. Если ты родился купцом, торговцем, вайшей, ты будешь руководствоваться жадностью. Если ты родился брахманом, ты будешь руководствоваться желанием знать. Это приобретенная природа. Арджуна спрашивает, а если мы не отождествляем себя со внешней частью своей личности, не с внешним человеком, а внутренним человеком, какова его природа? Кришна говорит, а его природа у всех одинакова, у всех живых тварей есть внутренняя природа, и она неразличима. Природа внутреннего существа или души, или джайва-дхарма, природа души, это поиск счастья. Вот здесь все равны. А счастье ищут все от малой букашки до великого Брахмы. А внешняя природа, она различается. И лишь твой выбор. Ты свободен. В чем твоя свобода, Кришна говорит? В том, что ты можешь повиноваться внутренней природе или внешней природе. В этом твоя свобода. Твоя свобода не в том, как поступать, потому что ты поступаешь согласно природе. Твоя свобода в том, чтобы выбрать, какой природе подчиняться. И единожды выбрав, ты либо ищешь счастье, подчиняешься внутренней своей природе, либо ищешь самоутверждение всевозможными способами. Вот это история Кришны, противостояние Кришны и Индры, она практически как Бхагавад-гита. Только Кришна ее рассказывает аудитории поступками, а Арджуне он рассказывает вербально. То есть младенец Кришна на жестах рассказывает Бхагавад-гиту. Ну, ладно, продолжим. Итак, а поступает человек и всякая прочая тварь согласно своей приобретенной природе. Природа делает богов, демонов и людей теми, кто они есть, и она же вынуждает их совершать дурные или добрые дела. Так по делам своим живые существа получают высокое и низкое рождение. Поступки обусловлены природою, а природа присуща видам жизни. Ну, каждого вида жизни своя природа. В этом замкнутом круге нет места богам и высшим силам. Дела наши и есть наши враги, друзья и высшие судьи. Поступок нам и добрый наставник, и грозный палач. Вот он говорит, что боги, силы природы вообще здесь ни при чем. Этот мир, замкнутая система, как ты ведешь себя, так и система ведет с тобой, ведет себя с тобой. Ты получаешь блага не потому, что боги соизволили тебе их дать, а потому что так устроен мир. За добрый поступок ты получаешь сладкий плод. Далее. Природу свою не поменять. Можно повиноваться ей или противиться, но ее нельзя изменить. Кто действует сообразно природе, тот поступает хорошо. Кто действует против природы, против своей природы, поступает дурно. Каждый пожинает плоды своего труда, потому и обожествлять следует не заоблачных существ, но собственный труд и врожденные наклонности. Как не может быть счастлива жена, предавшая мужа и поручившая свою судьбу чужому мужчине, так не может быть счастлив человек, предавший свою природу и поручивший себя потусторонним существам. Так Кришна тоже говорит, как и в Гите. Кто предал свою природу, тот будет несчастлив. Но у нас две природы, внешняя. Мы ее тоже можем предать. Например, нам по роду написано, нам на роду написано, вот такой, такая фраза, написано на роду, это значит в нашей природе. Допустим, быть администратором, а мы, ну, или быть чиновником, быть человеком наемного труда. А мы начинаем заниматься творчеством, и мы несчастливы. Или наоборот, ты творческий человек, но поступаешь на службу императору. Он тебя назначает флигель-адъютантом, а ты Пушкин. И понятно то, что ты будешь со всеми стреляться. Итак, здесь Кришна говорит, у нас есть врожденные наклонности, ну или природа, врожденная. Если мы следуем природе, мы будем жить благополучно. Если ты следуешь своему сословному долгу и своему уставному долгу, человек проходит 4 этапа в жизни. И на каждом этапе у него разный долг. Послушник, семьянин, отошедший от дел и отрешенный. И есть 4 цвета или 4 варны, как говорит, 4 касты. Это работний человек, это купец, производитель материальных благ, это администратор, управленец, и это человек умственного труда, брахман. Если мы следуем своим врожденным наклонностям, то мы будем жить благополучно. Это внешняя природа. Даже с точки зрения земного благополучия лучше следовать своей природе. Но у нас есть и внутренняя природа. Соответственно, Кришна здесь говорит, обожествлять надо свои поступки, наклонности. В общем, обратиться к себе, а не к каким-то там заоблачным существам, как он их говорит. Не какие-то там боги, как пелось в песне, никто не даст нам избавления, ни царь, ни бог и ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Пели коммунисты в начале революции. А вот Кришна здесь тоже пытается произвести революцию среди своего народа. Зачем поклоняться какому-то небесному царю, герою, когда можно сосредоточиться на себе, улучшать себя, самоулучшение, на санскрите йога. Займись йогой, и тогда все у тебя будет в жизни хорошо. Верность своему долгу, а не милость богов – вот залог человеческого благополучия. Духовник постигает науки и обучает других. Правитель защищает землю и подданных. Крестьянин растит злаки, разводит скот и торгует. Чернь служит сословию дважды рожденных. Каждый выполняет свой долг и счастлив этим. Нашему сословию отведены четыре вида деятельности. Они были вайшьями. Четыре вида деятельности – земледелие, торговля, ростовщичество и опека коров. Ты избрал четвертое. И покуда счастливы наши коровы, никакой Индра не в силах помешать нашему благополучию. Зримый мир существует в трех состояниях – просветление, возбуждение и помрачение. В возбуждении происходит творение, в просветлении – поддержание, в помрачении – разрушение. В возбуждении два противоположных начала вступают в соитие и этим производят разнообразие зримого мира. Кришна то же самое будет потом повторять Арджуне спустя, наверное, 20 с чем-то лет, а может быть и позже. Приведенные в состояние возбуждения тучи проливаются на землю дождями, и эту и влагу и питается все живое на земле. Индра не имеет к нашим радостям и печалям никакого отношения. Здесь Кришна говорит: не сотвори себе кумира, не от небесного царя зависит благополучие, а от конкретной твоей деятельности. Ты избрал опеку коров, опекай своих коров, и все у тебя будет хорошо. Индра здесь ни при чем. Ну, такие крамольные мысли младенец излагает своему набожному батюшке. «Отец, мы с тобой обитаем не в городе, и даже не в деревне. Мы жители лесов и горных долин. От даров леса зависит наше благополучие, но никак не от небесного царя. Поля растят траву для наших коров, тучи льют воду на поля. Лучше будет, если все, что вы приготовили для подношения небесному царю, мы отдадим коровам, брахманам и нашей любимой горе Говардхане. Все, что мы приготовили для Индры, все эти варенья и жаренья, молоко и сливки, сладости, хлеба и питье, мы отдадим тем, кто нам дорог, кто нам покровительствует и от кого зависит наше благополучие. Почему брахманам? Потому что брахманы, они, как известно, заняты двумя видами деятельности для поддержания себя. Это звездочетство и лекарство. И вот Кришна говорит: давай мы лучше дары поднесем, в том числе и брахманам, потому что брахманы могут рассчитать, какой год будет урожайный, какой неурожайный. Вообще дадут нам мудрый совет, где лучше пасти коров. И они же и лекари. Если какой-то недуг с нами случится, мы пойдем к брахманам, а не к Индре. поднеся священному огню кушанье, приготовленное сведущими в духовной науке брахманами, а затем поднеси священному огню кушанье, приготовленное сведущими в духовной науке брахманами, а затем надели брахманов коровами и богатствами. Ни одно живое существо не должно быть лишено нашей щедрости. Ни собаки, ни собакоеды. Коровам мы дадим сладкую, свежую и сочную траву. Сделаем воздаяние и наше кормление горе. Сделаем воздаяние нашей кормилице, горе Говардхане. А потом, когда все насытятся до полного удовольствия, мы облачимся в лучшие наши платья, оботрем себя благовонными мазями и пойдем в почетном шествии вокруг тех, пред кем преклоняемся, вокруг брахманов, коров, священного огня и нашей горы. Жертвоприношение это точно придется по душе нашим кормилицам-коровам, Говардхане, досточтимым жрецам и мне лично. Вот таково мое разумение, отец. Святой Шука продолжал. Нанда и старейшины племени не нашлись, что возразить Кришне, владыке неодолимого времени, и сами того не ведая, они приготовились нанести сокрушительный удар по гордыне небесного царя. Пастухи сделали все, как сказал им сокрушитель сомнений Кришна. У подножья Говардханы они обустроили для жрецов удобное место для огненного таинства и пения гимнов. После жертвоприношения они воздали хвалу коровам и брахманам и поднесли им вкусные кушанья. Затем все вольное племя Нанды и его тучные стада пошли почетным шествием вокруг горы Говардханы, столь дорогой сердцу Кришны. Разряженные в яркие цвета, жены и дочери пастухов величаво восседали в воловьих повозках и вторили распевным благословением жрецов, что расточали они своему мудрому не по годам соплеменнику. И когда шествие уже проделало добрую половину пути, это возле Ардхакунды, Кришна неожиданно стал той самой горою, вокруг которой они шли, и прорычав пещерными устами, «Я, живая гора», принялся поглощать кушанье, что сложили пастухи у его подножья. И, выйдя из толпы пастухов, он воскликнул своему новоявленному обличию: «О, великая гора, будь нашим божеством, утоли наши нужды, сделай нас счастливыми». А затем великий чародей обратился к соплеменникам. «Поверь мне, мой народ, эта волшебная гора исполнит все наши чаяния, и нет у нас иного божества, кроме нее. А кто откажется преклонить пред нею свою голову, того ждут страдания и лишения. Так давайте же воспоем ей хвалу и попросим защитить наши стада и семьи». И соплеменники Кришны, окончательно уверовав в чудо-гору, кланялись ей, возносили молитвы и угощали ее ненасытную утробу новыми и новыми явствами. А про Индру они вовсе позабыли, словно и не было в небесной вышине царя-громовержца. Вечером того же дня счастливое племя воротилось в свой лесной лагерь. Так Кришна разрушил веру своего народа в истуканов, кумира. Хари Кришна, есть какие-нибудь замечания? Так, в чате ничего такого нет. Работать с контентом? А какой? Давайте скажите, что надо сделать. Можно какие-нибудь новости. Поскольку мы поклонники индуизма, можно какие-нибудь новости про Индию. что там сейчас какая-то война с Пакистаном. Ну как, надо же военные сводки про войну в Пакистане.
Мы, конечно, можем, если есть.
Наши – это индусы.
Наши индусы.
Не наши – это пакистанцы. Вот как, когда наши пойдут в наступление, надо будет обязательно сказать.
Болеем за наших?
Не обязательно. Ладно, Харикарай тогда.